«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова.
Действительно, Господь окружил нас огромным количеством своих даров, великой милостью. Мы имеем мир в нашей стране, достаток пищи и также церковь может открыто собираться для поклонения. Вы знаете, что это тоже великое благословение, нет гонений. Все реформаторы говорили о том, что основная задача государства сохранять такой порядок в стране, чтобы истинная церковь могла открыто поклоняться Богу. И сегодня такая милость есть у нас. Это же великая доброта Бога. Согласны? И еще одна величайшая милость. Это возможность для нас с вами дана. Возможность изучать Слово Божие, слышать Слово Божие и понимать его. Это величайшая милость, явленная нам незаслуженно. Сегодня мы закончим серию проповедей по посланию Иакова. Закончится исследование протяженностью в полгода. Давайте прочитаем последние два стиха данной книги Нового Завета. Вы знаете, для меня всегда это немножко грустно, потому что я проповедую стих за стихом и понимаю, что практически уже, наверное, никогда не вернусь к этой книге, так как скорость продвижения по книгам в сравнении с продолжительностью жизни приводит тебя к простому выводу, что даже если прожить самую большую жизнь, ты сможешь проповедовать только один раз на каждую книгу Нового Завета. Так что в какой-то мере я прощаюсь с этой книгой. Конечно, я буду читать и возвращаться, может, какие-то проповеди мы повторим из нее, но, в общем-то, такого систематического изучения, я думаю, для меня закончено. Итак, 5 глава, стихи с 19 по 20. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу его от смерти и покроет множество грехов». Вы знаете, что сегодня среди представителей разных церквей и разных миссий существует мнение, согласно которому основное служение верующих должно быть направлено на свидетельство миру, на работу с людьми, находящимися вне видимой церкви. Когда изменяется человек, далекий от евангельских кругов, это считается достижением, это считается чем-то необычайно высоким. Но когда изменяется человек, находящийся внутри церкви, пусть даже и формально находящийся, это считается чем-то меньшим по своей значимости. Если обратиться какой-нибудь язычник, это считается более высоким и радостным событием, чем изменение какого-то человека внутри общины. И, может быть, даже этот человек также был неверующим. Существует такая точка зрения, что церковь должна направить все свои ресурсы на изменение людей вокруг. В результате получается, что люди, находящиеся внутри общины, внутри видимой церкви, остаются без должного внимания. И церковь от этого слабеет, до такой степени, что и свидетельство миру теряет свою силу. Печально об этом говорить, друзья. Я думаю, что, возможно, кому-то это не понравится. Но я думал об этом целую неделю. Большинство церквей, евангельских церквей, которых я знаю, состоят из неверующих и духовных младенцев. Существуют огромные церкви, в которых нет ни одного духовно зрелого человека. Ни одного. Одна из причин, почему это происходит, состоит в том, что нет понимания необходимости работать, плотной работы с душами внутри общины. Энергия тратится на привлечение людей в церковь, и когда человек пришел в церковь и находится уже внутри общины, внимание ему уже не уделяется должного. И большинство людей, с которыми я сталкиваюсь из евангельских церквей, они говорят, что находясь в церкви десятилетиями, они не возросли практически. И самые лучшие их взаимоотношения с Богом были в начале их прихода в общину. Это было самое радостное, светлое время. Все, что потом, это хуже и хуже и хуже. Но по Божьему замыслу должно быть наоборот. Ты пришел к Богу, ты находишься на минимальной стадии духовного развития и становишься все более благочестивым, и освящаешься, и возрастаешь в освящении, и возрастаешь. Должно быть наоборот. Если у человека лучшее время жизни – это рождение, то значит, у него нет роста. У него нет роста. И это очень печально. И одна из причин, почему нет роста, состоит в том, что с людьми в церквах не работают. Не работают. Отступивших не обличают, потерявшихся не ищут, люди оставлены без внимания. А церковь тратит всю энергию на свидетельство далеким от христианства. Что же получается? Получается, как я уже сказал, что церковь слабнет, духовно незрелые остаются таковыми, лжеверующие доминируют в церкви. Такое тоже может быть. Они поют, они проповедуют, а некоторые из лжеверующих находятся в руководстве церкви, как это было в Ефесской церкви, когда Павел пишет Тимофею, 1 Тимофею, 3 глава, объяснение требованиям к епископу. Это говорит о том, что, и как мы исследуем 1 и 2 Тимофею, они говорят о том, что лжеверующие были в руководстве Ефесской церкви. И церковь становится слабой, и церковь становится неэффективной в свидетельстве тому же миру. Один из людей, который перешел в нашу общину из другой общины, он рассказывает о том, что годами жил в грехе. Годами жил в грехе. 3 года не участвовал в вечере Господней. И никто даже не интересовался, почему. Никто не интересовался. И он говорит о том, что почти все лидеры этой церкви, которые участвуют вот здесь на сцене, в общем поклонении, они живут в грехе, в аморальности, они употребляют алкоголь, они ругаются грязными словами, и никто с ними не работает, никто. И церковь разрушается, и церковь становится слабой. И церковь теряет свидетельство перед миром. Поэтому для того, чтобы стать эффективно достигать далеких от христианства, прежде всего следует начать с изменения внутри общины. Если с людьми в церкви не начать работать, если не работать с теми, кто уклоняется от истины, и не обращать их, как здесь пишет Иаков, то свидетельство миру потеряется. Потеряется. История церкви учит однозначно. Сначала духовные изменения внутри общины, преобразование тех людей, которые уже здесь, рядом. А только после этого миссионерская деятельность, несущая преображение в кругах далеких от христианства. Посмотрите на историю церкви. До эпохи реформации практически не было евангелизма. потому что церковь была слабой, наполненной неверующими людьми. Это царство римского католичества, католицизма в своей худшей проявлении. И когда в церкви произошло пробуждение, а реформация – это пробуждение, когда в церкви стали люди действительно изменяться, когда с ними стали работать, когда стали заботиться о их святости, то следующий шаг – появилось масштабное евангелизационное служение по всему миру. И Евангелие достигло берегов Африки, Индии, Китая, Японии, племен Северной, Южной Америки, Австралии и многочисленных островов в океане. Обратите внимание, у Бога ничего не бывает случайно. Эпоха великих географических открытий и реформация 16 века, они взаимосвязаны. Когда пришло пробуждение в церковь, тогда Бог дал людям техническую возможность преодолевать на плавательных средствах тысячи миль. И они поплыли. И они поплыли для того, чтобы разбогатеть, начать новую жизнь. Но с ними поплыли миссионеры. Вслед за ними поплыли миссионеры. И Бог не случайно в истории соединил пробуждение церкви с эпохой великих географических открытий. Раньше, до пробуждения, не было Евангелия, и нечего было нести в эти отдаленные уголки мира. Но теперь пришло время. Так и всегда, друзья, так и в наши дни. Для того, чтобы достичь грешников благодатью, нужно сначала проповедовать духовным дикарям внутри церкви и изменить их, для того, чтобы нести Евангелие дикарям, которые там далеко. Это божественный принцип. Помните книгу «Деяния апостолов», 1 глава, стих 8. «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме сначала, затем где? В Самарии, и только после этого до края земли». В первые годы своего служения я не понимал эти вещи, скажу честно. И я каждое воскресенье я ездил по разным городам и поселкам. Это было хорошо, я думаю, это было хорошо. И я проповедовал Евангелие, это было время такое, знаете, после перестройки. Ничего не нужно было делать. Я просто клеил объявления в дворце. Я приходил в Дворец культуры, я знакомился с руководителем и говорил, мы хотим проповедовать Евангелие. Они говорили, о, как хорошо. Это правда, такое было удивительное время. Я клеил объявления, печатал на ксероксе пригласительные, иногда писал от руки, раздавал и приходил полный зал. Вы знаете, это было удивительно. Я проповедовал, призывал к покаянию и... Почти иногда весь зал каялся. По крайней мере, они выходили вперед. Конечно, я понимаю, что не все эти люди пережили подлинное обращение и так далее. Это было хорошее время, замечательное время. Экклесиаст говорит, всему свое время. Но одна из причин, почему эти люди не смогли интегрироваться в церкви и остаться в большинстве своем, состоит в том, что церкви были духовно слабые. Церкви были наполнены незрелыми и неверующими людьми. В церквах не было работы с людьми. Не было этой работы. Если кто уклонится из вас, и нужно его обращать, нужно с ним работать, этой работы не было. И поэтому не было соответствующего результата. Понимая все это, сегодня мое основное служение сосредоточено на преобразовании тех, кто уже находится в видимой церкви. Именно ради этого произносятся проповеди. Ради этого пишутся книги, статьи. Этому посвящено большинство личных бесед. Потому что я понимаю, что когда церковь станет сильней, когда в ней будет больше духовно зрелых людей и меньше лжеверующих, тогда ее свидетельство миру станет более эффективным, более плодотворным. Вы знаете, самый эффективный способ влияния на грешный мир – это не масштабные евангелизационные проекты, осуществляемые профессионалами на глазах изумленной и слабой церкви. Даже по статистике Билли Грэма, крупные евангелизационные проекты, у них самый минимальный результат тех, кто потом остается в церкви. Меньше 1%. На тысячу человек один. Но самый эффективный способ влияния –
по оценке даже миссионеров, это когда сильная, зрелая церковь влияет на свое окружение. Влияет на свое окружение. Вот у нас будет крещение в начале лета. Человек 10 приблизительно. Вот. Значит, для того, чтобы получить 10 человек и преподать им крещение, по статистике миссионерской, нам нужно собрать 10 тысяч человек, проповедовать им, и в конце у нас получится 10 человек. Понимаете, да? И того же результата церковь может добиться, не проводя таких масштабных мероприятий, просто живя, служа, уча, объясняя истины и так дальше. Я не против того, чтобы Евангелие звучало тысячам людей, я сейчас говорю не об этом. Я говорю лишь о том, что по Божьему принципу благовестие начинается не от большего к меньшему, а от меньшего к большему. Сначала пробуждение в личной жизни, в твоем окружении, в семье в твоей, в церкви, и потом дальше и дальше должны расходиться эти круги. Кстати, обратите внимание, все послание Иакова косвенно, правда, не прямо, доказывает именно эту истину. Вы, надеюсь, заметили, что в этом послании нигде нет призыва к евангелизму. Представьте, написать целое послание и ни одного слова о евангелизме, ни о массовом и даже о личном евангелизме не говорится. Что такое? Сводный брат Иисуса Христа, неужели ты не хочешь спасения грешников? А если хочешь, ну почему об этом совершенно не говоришь? Вы уже понимаете почему, да? Потому что церкви находились в бедственном состоянии. Церкви были очень слабыми, они были наполнены духовно незрелыми людьми и неверующими. Духовно незрелыми и неверующими. Поэтому Иаков и говорит во второй главе, если у тебя ложная вера, не настоящая, бесовская вера, то как ты хочешь оправдаться перед Богом? Как ты хочешь спастись? Он говорит об этом много, потому что церкви были наполнены неверующими, лжеверующими людьми. И Иаков ничего не говорит о евангелизме, потому что понимает, сначала должны измениться люди в этих церквах. Сначала они должны преобразоваться. Мирские, унывающие, не способны оказать влияние на грешный мир. И поэтому все послание Иаков посвящает изменению людей в церкви. И в конце послания он говорит, нужно заниматься обращением отступивших. Нужно работать в этом направлении. Только тогда церковь станет сильной. И мы понимаем, что это будет самый лучший вклад в дело проповеди Евангелия. Развитие нашей церкви, друзья, как и любой другой, ее свидетельство перед миром напрямую зависит от чистоты наших рядов. Чем меньше среди нас будет лжеверующих и больше истинно верующих, тем более эффективно мы сможем распространять Евангелие вокруг. Чтобы достичь этого, не только пресвитерский совет, но и каждый из вас должен заботиться о том, чтобы обращать отступивших. Вы должны приходить в церковь не для того, чтобы похвастаться тем, чем вы хвастаетесь, не буду все это перечислять. Вы должны приходить в церковь с одной идеей. Кто в моем окружении отступает от истины? Кто в моем окружении духовно ослабевает? Кто в моем окружении не заботится о своей душе? И вы должны приходить молиться, готовиться и приходить с определенной целью. Я сегодня помогу этому человеку. Я не просто прихожанин, я пришел и ушел, я могу ходить, я могу сидеть, я большой христианин. Это все могут. Я имею цель обратить отступившего. Я имею цель проследить, кто может быть уже на пути отступления, чтобы помочь ему. В общем, участие в служении обращения отступников – это участие каждого из вас. Давайте поговорим об этом более подробно. Мы коснемся ответственности, нашей ответственности за это служение и ценности этого служения. Первое, с чего мы начнем, ответственность за обращение отступника. Стих 19. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его. Здесь явно говорится об ответственности за обращение отступника. Под отступником следует понимать любое уклонение от христианского учения или христианского поведения. Братья, если кто из вас уклонится от истины. Греческое слово «планете» – «уклонится» происходит от «плано», означающего «блуждать, сбиваться с пути». Очень интересное слово. Термин «планета», употребляемый в астрономии, как раз происходит от него. Интересно, что данное греческое слово встречается и в послании Иуды, когда автор называет лжеучителей, послушайте, «звезды блуждающие», 13 стих Иуды. Для того, чтобы не заблудиться ночью, путешественники и мореплаватели обычно ориентировались по звездам, расположенным неподвижно на небосклоне. Ну, неподвижно с точки зрения нашего понимания действительности, нашего зрения, нашего взгляда. Движущиеся небесные тела, кометы, астероиды, они не могли принести никакой пользы мореплавателю. Они только могли сбить с правильного курса неопытного. Так вот, уклоняющийся от заповедей Господен подобен такому непостоянному, хаотичному небесному телу, беспорядочно движущемуся по просторам космоса, подобен блуждающей звезде, если говорить словами из послания Иуды. Взгляните на вторую часть 19 стиха. «И обратит кто его?» Слово «эпистрефо» «обратит» означает «оборачивать», «обращаться». «Оборачиваться», «обращаться». Ваша задача состоит в том, чтобы вернуть уклонившегося на орбиту богоцентричной жизни, на путь подлинного хождения перед Господом. Вот ваша ответственность. Когда видите, что какой-то человек из вашей церковной семьи делает грех, вы не должны молчать, вы не должны это с равнодушием воспринимать, с безразличием. Кстати, даже когда вы видите, когда вы знаете человека из другой церкви, и вы знаете, что он живет в грехе, вы не можете просто общаться с ним, дружить, как ни в чем не бывало. Вы должны сказать ему, ты живешь в грехе, и тебе следует покаяться. Как вы думаете, все ли это делают? Как вы думаете, Бог накажет тех, кто так не делает? Бог накажет. Вспомните грозное предупреждение из книги пророка Иезекииля. Послушайте, что говорит Господь. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииль 3:18. Это выражение «взыщу кровь». Оно известно в Библии. Евреи очень хорошо его понимали, слушатели Иезекииля очень хорошо его понимали. Оно означало наказание за пролитую кровь, наказание за убийство. Впервые оно встречается, это выражение встречается в книге «Бытие», когда Бог устанавливает заповедь, запрещающую убивать. Бытие 9 глава, там 5-6 стих. Поэтому слушающие Иезекииля понимали, что Бог объявляет убийцей того, кто не старался изо всех сил остеречь беззаконника от его греховного пути. Бог говорит, беззаконник умрет, но твои руки будут в его крови. Вы находитесь рядом с человеком, который делает грех, который становится на пути греха, на пути падения, и вы не сражаетесь за его душу, Вы виновны в его грехе. Его кровь на ваших руках. Бог накажет вас. Бог накажет вас. Если вы верующий, это будет воспитательное наказание. Воспитательное. Верующие не подвергаются карательному наказанию. Потому что карательное наказание принял на себя Иисус Христос вместо верующих. Поэтому верующие подвергаются только воспитательному наказанию. Что же конкретно следует делать, чтобы не оказаться виновным в падении ближнего, чтобы на ваших руках не было крови ближнего? Во-первых, старайтесь предупредить его. Старайтесь предупредить ближнего, когда замечаете, что он находится в зоне духовной опасности. Например, вы видите, что человек не интересуется Словом Божьим, он такой духовно пассивный, он с энтузиазмом говорит о мирском, земном, тленном и совершенно не интересуется истиной, доктринами, не стремится к благочестию. Этот человек уже в зоне духовной опасности. Вы должны молиться за него. Вы должны в общении с ним направлять разговор в правильное русло, созидающее его душу. Вы не должны поддаваться на уловки, уклониться от обсуждения духовных вопросов в пустые разговоры о тленном. Видите, человек ослабевает, поддерживайте его. Будьте рядом с ним, укрепляйте его душу. Прежде чем он упал, сделайте все, чтобы он не упал. Но если он упал, если он в грехе, что же тогда делать? Второе, не покрывайте упорствующего в грехе. Это часто бывает. Люди говорят, кто-то знает, что ваш ближний грешит, и вы говорите, ну, он мой друг, он мой брат, он мой родственник. Я не буду говорить в церкви. Или жены покрывают грех своих мужей. Мужья употребляют алкоголь, они ругаются грязными словами, они смотрят аморальное видео, и жены покрывают их. И они думают, так будет лучше. А то я скажу, он будет кричать на меня, он перестанет ходить в церковь, и будет совсем плохо. Поэтому сейчас плохо, но я боюсь, что если я скажу, если я поступлю так, как требует Бог, то будет еще хуже. Это неправда. Это неправда. Если вы думаете так, то вы становитесь соучастником в грехе ближнего. В грехе ближнего. Не покрывайте упорствующего в грехе. Если вы обличаете его, а он не раскаивается, вы должны сказать церкви. Это третье, о чем я хочу сказать. Исполняйте учение церковной дисциплины. Чтобы помочь, чтобы ваши руки не были в крови ближнего. Третье. Исполняйте учение церковной дисциплины. Вы помните, Матфея 18 глава, стих 15-17. Согрешит брат, пойди обличи, не покаяться вдвоем, втроем, скажи церкви и так дальше. Это самый лучший и единственный способ помочь упорствующему в грехе. Знаете, что так нужно делать? Не делаете? Иначе вы виновны. Кто спросит, а если этот человек из другой церкви так поступает, вы должны обличить его? Вы должны обличить его. Если есть возможность сказать руководству его церкви, если он не покается, вы должны разорвать с ним отношения. Правильно? Так как учит Библия. И четвертое еще я хочу сказать, что необходимо, чтобы на ваших руках не было крови ближнего. Стремитесь обратить даже отлученного. Как это делать? Как это делать? Дайте ему осознать, что он удален от общения святых церкви. Не общайтесь с ним, чтобы устыдить его. 2 Фессалоникийцам 3:14. Просто объявите ему бойкот в знак протеста против его греховного поведения. И даже если вам придется неожиданно встретиться с отлученным, не позвольте себе говорить с ним о чем-то угодно, кроме его греха. И если он не хочет говорить о своем грехе и покаянии, тогда вам следует прекратить общение с таким человеком. Вот что следует делать, чтобы вы могли сказать, я чист от крови. Это еще один образ, который использует Павел в книге Деяния апостола. Помните, он говорит, чист я от крови всех. Это был человек, который стоял на башне городской стены. И он все время смотрел вдаль. Все время смотрел вдаль. И если появлялась вражеская армия, Он должен был быстро спуститься и предупредить всех в городе. И те, кто находились за воротами города, должны были зайти, и ворота должны были закрыться, и город должен начать держать оборону. Так вот, тот, кто предупреждал, он бежал, предупреждал и дальше кричал: «Я чист от крови всех». А тот, кто просмотрел, не предупредил, его объявляли виновным в крови всех. Человек становится виновным в гибели жителей города, если он просмотрел опасность. В какой-то мере это применимо и в деле заботы о ближнем. Если вы не были внимательны, если вы не обличали ближнего, если вы просмотрели опасность, к которой он шел, Бог накажет вас. Вы будете виновны перед Богом. Если вы верующие, это будет воспитательное наказание. Так приложите все усилия, чтобы исполнить свою ответственность в деле обращения отступника. Помните, неисполнение этой ответственности ведет к наказанию. Ну хорошо, мы уже сказали об ответственности, о наказании. Теперь давайте перейдем к другой мотивации, к позитивной. Это была негативная мотивация, мы должны это делать, потому что не делать это неправильно, это ведет к наказанию. Давайте теперь поговорим о позитивной мотивации, которая говорит о том, что будет хорошего, если вы будете это делать. Какие будут благословения. Какова ценность обращения отступника. Второй пункт сегодняшней проповеди. Ценность обращения отступника. Стих 20. «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вы понимаете этот стих? О чем здесь идет речь? Кто чьи грехи покроет? Кто кого от какой смерти спасет? Нам нужно с этим разобраться. Есть неправильное толкование этого текста. Некоторые говорят, что если я обращу какого-то отступившего человека от ложного пути, то я получу от Бога карт-бланш на то, чтобы я могу грешить, и Бог покроет мои грехи. Я занимаюсь обращением людей, поэтому мои грехи покрываются. Я могу грешить, но я же занимаюсь обращением людей, поэтому ничего нет страшного. Здесь речь идет вообще не об этом. Речь идет о том, что когда отступник обратится к истинному пути, тогда он, отступник, получит прощение грехов. Понимаете, да? И спасение души от смерти, своей души. Душа, духовная составляющая или жизнь. О чем здесь идет речь? От какой смерти он будет спасен? От физической или от духовной? Кого следует считать уклонившегося от истины? Верующего или неверующего? Если уклонившийся от истины верующий, тогда он будет спасен от какой смерти? От физической. Бог не накажет его смертью. Если уклонившийся от истины неверующий, тогда он будет спасен от какой смерти? От духовной. Так что наше понимание смерти, физическая это смерть или духовная смерть, зависит от нашего понимания, кому обращается Иаков. Кому обращается Иаков, к верующим или к неверующим? Сложный вопрос. Поэтому вы даете разные ответы. Обратите внимание, слово «грешник» в 20 стихе. Это слово в понимании евреев, и Иаков пишет евреям-христианам, описывало только неверующего. Грешник – это неверующий. Это лжеверующий в видимой церкви. Это церковь, в которой есть лжеверующие. Но 19 стих, обращение «братья», это может быть общим обращением, как к евреям, к богоизбранному народу, а может быть обращение в более узком смысле, еще и как к христианам. Одни толкователи считают, что здесь речь идет только о неверующем, фокусируясь на слове «грешник». О неверующем точно идет речь, грешник. Точно о неверующем идет речь, я так думаю. Другие считают, что речь идет только о верующем. фокусируясь на слово «братья». На наш взгляд, Иаков может иметь в виду и тех, и других. Он может иметь в виду отступивших братьев-христиан, которые были верными Богу, но отступили и живут в грехе, и в непослушании, и отчаялись под давлением испытаний. И он может иметь в виду и грешников, лжеверующих, неверующих людей в церкви. Интересная церковь, там есть братья, отступившие от истины, духовно незрелые, и грешники, неверующие. Церковь, которая включает в себя и во многом состоит из духовно незрелых, слабых, отступивших и неверующих. Страшное состояние, страшное сочетание. Понимая все это, мы можем сказать, что обративший лжеверующего в церкви спасет его душу от вечной духовной смерти. Он был в церкви и направлялся в ад. Он жил в отступлении, он был в видимой церкви и направлялся в ад. Поэтому тот, кто обратит такового, спасет душу его от смерти. И этот человек, обратившийся человек, получит прощение многих, множества, великого множества, всех своих грехов. Ну, а если вы обратите отступившего верующего брата, то Бог спасет его от физической смерти. От физической смерти. Бог не убьет его. Вы знаете, 1 Коринфянам, вы помните, 11:30, того многие из вас немощны, больны, немало умирают. Бог убивает непокорных верующих. Он убивает их, чтобы они не были осуждены с миром. И когда вы обратите такого непокорного, то Бог не убьет его, и вы спасете его от физической смерти. Поэтому спешите на помощь к отступившему верующему, чтобы обратить его раньше, чем Бог его убьет. Спешите на помощь к лжеверующему, чтобы спасти его раньше, чем он навечно попадет в ад. Вот какова ценность обращения отступника. Вы поможете ему очень сильно. Но это принесет пользу и вам лично. Обращение отступника будет полезно не только для него, но и для вас. Вспомните Даниила 12:3. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки и навсегда». Матфея 13:43. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». В тысячелетнем царстве и на новой земле под новым небом люди, которые в своей жизни обращали отступивших лжеверующих, обращали грешников, далеких от церкви, они будут особым образом отмечены, выделены Богом, и они будут сиять, как солнце в царстве своего Отца. Если вы станете служить, обращая отступивших, обращая лжеверующих, Бог вас выделит и почтит в своем царстве. Помните, на небе поют песнь кого? Моисея, раба Божьего. Вы помните, на небе там есть город, небесный Иерусалим, и на его основаниях имена чьи? Апостолов. Тех, кто обратили многих к правде. И я думаю, что каким-то образом в этом городе Бог отметит и ваше имя, если вы служили подобным образом. Итак, обращение отступника несет благословение для него, для вас, если вы включены в это служение. И также это приятно Богу. Обращение отступника приятно самому Богу. Я уже говорил об этом как-то. Вспомните притчу о заблудшей овце. Матфея 18 глава, стих 12-14. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 заблудившихся. И такая же притча содержится в Луки 15 глава. Притча о потерянной овце. овца потерялась, заблудилась, может быть, запуталась где-то в кустарнике, в колючках. И если ее не найти и не спасти, она погибнет. Ее растерзают хищники, и она просто сама погибнет. И пастух оставляет 99 овец под присмотром своих помощников и идет искать овцу. Так было заведено у евреев. Пастух не мог просто сказать, вы знаете, овца потерялась, очень жаль, искали, не нашли. Такой ответ вы можете дать только своему начальнику на работе, если хотите, чтобы он вас уволил. Такой ответ не принимался. Ты должен был либо принести овцу, либо принести части растерзанной овцы. Копыта, что там есть, шерсть и так далее. Ты должен был показать, что ты пастух, который ищет до последнего. И вот Бог – это пастух, который ищет до последнего и находит. И у Луки эта притча рассказана в связи с тем, что фарисеи не хотели, чтобы Иисус общался с мытарями и грешниками. У Луки эта притча касается людей неверующих, погибающих грешников. И Бог радуется, и Бог, как добрый пастырь, ищет неверующих, находит и спасает. А у Матфея эта притча сказана в отношении одного из малых сих, как там сказано в контексте, в отношении верующего. И Бог ищет отступившего верующего и возвращает в свое стадо. Таким образом, мы видим Бога, который любит и отступивших грешников, лжеверующих, неверующих, и отступивших верующих. И мы видим Бога радующимся. Он не просто, знаете, такой беспристрастный, говорит, ну хорошо, мой план осуществляется, 533-я овца в этом году возвращена, хорошо, ждем возвращения 534-й. Бог так не делает, он глубоко радуется, он эмоционально радуется обращению отступивших. Таким образом, мы можем сделать вывод, что обращение отступника несет благословение ему самому, тому, кто его обращает, и радует Бога. Вы знаете, наверное, из всего, что сейчас происходит на земле, мало что может вызвать такую большую радость у Бога, как возвращение заблудшей овцы. Это самая большая радость, наверное, которую получает Бог, когда Он видит, как заблудших ищет и находит. И я думаю, также Бога очень сильно расстраивает, когда Он видит, что Его овцы рассеяны, и никто их не ищет и не находит. Я хочу закончить иллюстрацией, которая поможет нас мотивировать к этому служению. Испанский дипломат Эдуардо Пропер де Кальехон геройски проявил себя во время Второй мировой войны, будучи в те годы первым секретарем испанского посольства в Париже, он ослушался диктатора Франко и помогал бежать из страны евреям и тем самым спас сотни людей от верной гибели. Несколько дней подряд без сна и пищи он выписывал им визы. И к концу четвертого дня стер все пальцы в кровь и дошел до крайнего эмоционального и физического истощения. Для того, чтобы спасать лжеверующих от духовной смерти, отступившего верующего от физической смерти, как части Божьего наказания, воспитательного наказания, давайте трудиться еще более жертвенно и еще более самоотверженно. Будем писать статьи, книги, способствующие возвращению отступников на пути правды. Будем проповедовать, молиться, будем обличать и увещевать в личных беседах. Помните, церковь может оказать освящающее влияние на этот мир лишь тогда, когда наведет порядок в своих рядах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com. или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!